Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаю, как обычно, с новостей. Передаю микрофон моей коллеге Екатерине Безгачиной.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Ингушетии совершено нападение на дом русской учительницы. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Сегодня 10-я годовщина трагической гибели принцессы Дианы.
Когда она крыс поднял...
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться. О судьбе пятого члена семьи дочери ничего не известно.
Когда она крик подняла, я вышел, когда уже все убиты были. Я выскочил с ружьем, никого на улице нету, ни машин, ни людей. Когда я с ружья начал над двором стрелять, тогда уже скорая, милиция приехала.
Рассказал брат учительницы. Полтора месяца назад в Ингушетии было совершено аналогичное преступление. В ночь на 16 июля в станице Орджоникидзевская были убиты учительница Людмила Терехина и двое ее детей. Президент Ингушетии Мурат Зязиков вчера объявил, что преступники найдены. Уральский окружной суд приступает к рассмотрению дела бывшего начальника управления МЧС по Свердловской области генерала Василия Лохтюка. Он обвиняется в 9 преступлениях, в том числе в получении крупной взятки, хищениях, превышении служебных полномочий. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе, открывающейся 3 сентября в Брюсселе, пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии.
Белорусский заместитель министра, о котором идет речь, является государственным чиновником высокого ранга, с которым мы уже проводили нормальные переговоры, в частности, по вопросам сотрудничества в сфере энергетики. Так что для нас в этом нет ничего нового.
Сказала член Еврокомиссии Бенедикта Феррера-Вальднер. Она подчеркнула, что Минск может присоединиться к европейской политике добрососедства, если проявит приверженность демократическим реформам. Однако, по словам Феррера-Вальднер, от Минска пока нет позитивной реакции на предложение ЕС. Талибы угрожают новым похищением иностранцев в Афганистане. Об этом заявило агентство Associated Press представитель талибов, подчеркнув, что тактика оказалась весьма успешной. Заявление было сделано вскоре после того, как талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в середине июля в афганской провинции Газни. Всего был освобожден 21 человек из 23, двое были убиты. В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий, 6 ранены. Аэропорт оцеплен правительственными войсками и войсками НАТО. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Но власти не сомневаются, что за взрывом стоят талибы. На севере Ирака вспышка холеры. Как сообщает ООН со ссылкой на местные власти, заболевших более 2000. 8 человек скончались, около 500 в тяжелом состоянии. Вспышка холеры, скорее всего, связана с нехваткой чистой питьевой воды, говорит представитель Министерства здравоохранения Ирака в курдском регионе Зириян Отман.
Мы с самого начала подозревали, что это холера, и это помогло нам уменьшить потери. Сейчас самое главное – установить, что явилось источником холеры. Мы продолжаем работать вместе с нашими братьями из Багдада и врачами из города Ас-Сулаймания,
сказал чиновник Министерства здравоохранения Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 10-я годовщина трагической гибели принцессы Дианы, которую простые британцы называли «народной принцессой». Диана погибла в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
нерукотворным памятником принцессе, остается основанный в Англии буквально через 3 дня после ее гибели мемориальный фонд принцессы Уэльской Дианы, целью которого стало продолжение благотворительной деятельности принцессы и реализации всех ее проектов, которые она патронировала. Один из директоров мемориального фонда принцессы Уэльской Дианы, Пол Хэнсби, в интервью «Радио Свобода» отмечает, что и через 10 лет после кончины принцессы дело, которому она себя посвятила, продолжает жить.
Фонд продолжает многое из того, что делала Диана. Мы продолжаем субсидировать медицинскую помощь африканским странам в регионе Сахары. В частности, оказываем помощь больным СПИДом. Помогаем мы и испытывающим нужду молодым людям, особенно беженцам. Мы также продолжаем кампанию, которую вела Диана по запрету противопехотных мин.
Говорил директор мемориального фонда принцессы Уэльской Дианы Пол Хэнсби. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Нью-Йорке в помещении офиса одной из структур ООН недалеко от здания штаб-квартиры организации обнаружено опасное химическое вещество – фосген. Сотрудники ООН нашли его во время архивной проверки документов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Самая свежая информация о только что найденном фосгене относится к 1996 году, когда инспектора ООН нашли его в Ираке на фабрике по производству химического оружия недалеко от Багдада и привезли в Нью-Йорк. Представители ООН и ФБР заявили журналистам, что химикаты не представляют никакой опасности. Тем не менее, на место была вызвана команда по обезвреживанию химического оружия и приняты все меры для предотвращения утечки фосгена в атмосферу. При комнатной температуре он переходит в газообразное состояние, то есть становится отравляющим газом. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Киргизии сегодня отмечают 16-ю годовщину независимости. Главные торжественные мероприятия состоятся на центральной площади Бишкека. В стране усилены меры безопасности. И в заключение напомню главные новости выпуска. В Ингушетии совершено нападение на дом русской учительницы. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Сегодня 10-я годовщина трагической гибели принцессы Дианы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: можно ли назвать ситуацию в Ингушетии взрывоопасной? Почему власти Нижнего Новгорода заблокировали работу местного выпуска газеты «Новая газета»? Чем ответит польская оппозиция на аресты своих лидеров? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело по факту нападения на дом русской учительницы. Минувшей ночью в городе Карабулак неизвестные расстреляли мужа и 2 сыновей Веры Драганчук. Самой Вере удалось скрыться. По некоторым сообщениям, также жива ее дочь. Власти Ингушетии поспешили заявить, что это преступление совершили те же бандиты, которые 1,5 месяца назад в станице Орджоникидзевская убили учительницу Людмилу Терехину и 2 ее детей. По этой версии, нападение на семью Веры Драганчук – это месть за смерть боевика, который вчера же был убит в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов. Впрочем, независимый сайт ingushetia.ru утверждает, что никакой перестрелки не было, а была внесудебная расправа над 18-летним Исламом Гракоевым. После этого в Назране около морга стихийно собрались люди, которые открыто призывали к акциям неповиновения, называли виновником убийств и других терактов в республике самого президента Ингушетии Мурата Зязикова. Эксперт по Северному Кавказу, политолог Сергей Маркедонов, назвал нынешнюю ситуацию в Ингушетии провалом государства в отдельно взятой территории. С Сергеем Маркедоновым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
На мой взгляд, можно говорить о ситуации в Ингушетии как о провале государства. Это провал государства, вот такой fail state, да, на отдельно взятой территории. Притом говорить надо не о провале государственной власти регионального уровня, хотя региональная власть делает тоже немало ошибок, безусловно. Это, скорее всего, провал общефедеральной политики, потому что Ингушетия не является предметом серьезной повышенные заботы со стороны федерального центра. Очень многие проблемы, которые за весь постсоветский период с момента образования Ингушетии там накопились, они не решаются. И вот понимаете, количество переходит в качество в какой-то период. Вот можем посмотреть на эти проблемы. Да, это и проблема вынужденных переселенцев из пригородного района. Не слишком решается. Это проблема взаимоотношений между различными направлениями ислама. Не решается, и очень многие люди, выступающие против духовного управления мусульман, объявляются просто ваххабитами без какого-либо серьезного разбора. Это и взаимоотношения с Северной Осетией, это и взаимоотношения с Чечней тоже очень сложная проблема. Проблема русского населения, безусловно, да, его возвращение возможного и так далее, проживание того небольшого количества, которое осталось русского населения в республике. Все эти проблемы не разрешаются, нет концептуального видения этих проблем. К сожалению, все действия власти, прежде всего федеральные, в той же Ингушетии, они строятся по реактивному принципу. Есть какой-то теракт, есть какое-то нападение, делаются какие-то запоздалые меры, притом в основном военно-полицейского характера. Вот последнее мероприятие. Давайте введем, так сказать, дополнительный контингент войск на территории Ингушетии. Проблема же не в вводе войск на территории Ингушетии. Я в Ингушетии бывал, я общался и с военнослужащими, в том числе, которые в полку в Троицком служат. Вы понимаете, здесь военные находятся в положении такого, я бы сказал, гетто, да, вот надо уважение к человеку в форме воспитывать. Воспитывать в Ингушетии понимание того, что это часть России, но это сложная проблема, она не ограничивается одними военно-полицейскими мероприятиями. Здесь нужна и иная система образования, да, и какие-то концептуальные социальные решения, и в том числе массовое обучение и подготовка новой постконфликта ингушской элиты. Пророссийской. То есть это не меры одного дня. Вот последнее заявление Мурада Зязикова о том, что найдены убийцы русской учительницы, да, и членов ее семьи. Это заявление показывает в известном смысле вот уровень государственного мышления. Вот как будто бы нахождение этих преступников, да, этих нелюдей, можно так сказать, решит проблему в Ингушетии. Как будто нахождение какого-то конкретного террориста или конкретного преступника решает проблему инкорпорирования Ингушетии в состав России. Конечно, нет. К сожалению, такое, я бы сказал, оперативно-тактическое мышление, оно характерно для нашей власти и региональной, и федеральной в понимании кавказских проблем. Кавказ не является предметом заботы федеральной власти. Его отдают на откуп элитам, которые демонстрируют внешнюю лояльность. Так это делается в Ингушетии, так это делается в Чечне, так это делается в других республиках. Кавказ управляется еще, знаете, на старый имперский манер. Но слово «имперский» я не вкладываю отрицательного или положительного смысла.
А вот возвращаясь к событиям последних дней, минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук, а полтора месяца назад, опять же, в Ингушетии было совершено аналогичное преступление. Если вот в этом случае учительнице удалось скрыться, в том случае, вот в предыдущем случае, Людмила Терехова и двое детей были убиты. Почему участились нападения на мирное население?
Ну, есть фактор национальной неприязни, безусловно. Но так опять-таки политика имперская, она формирует, собственно говоря, предположение о том, что та или иная территория является исключительно этнической собственностью той или иной этнической общности. Так это делается не только в Ингушетии. Понимаете, вот в Ингушетии эти случаи, что называется, на слуху. Но во многих республиках проводится политика по административным ограничениям определенным для нетитульной этнической общности. Это общая проблема для страны в целом. В русских регионах, там, Россия для русских, да, популярные лозунги. Вот, на мой взгляд, здесь вторая важная проблема. Это вообще кризис российской национальной политики в целом. Воспринимается она как исключительно фольклорно-этнографическая. Опять-таки, проблема интеграции разных этнических общностей не решается. Применительно же конкретно к Ингушетии, я бы не сказал, что участились случаи нападения. Да, в прошлом году, вот как раз летом прошлого года, было тоже несколько знаковых нападений, убийств против представителей русской общины. В частности, Галина Губина, замглавы администрации Сунжинского района, которая занималась проблемами как возвращения русского населения, была убита. Естественно, для чего это делается? Оппоненты власти, или враги власти, можно даже так говорить, пытаются сорвать программу возвращения русского населения в Ингушетии. Для чего? Чтобы показать, что власть некомпетентна. Но, на мой взгляд, на сегодняшний момент пока действительно компетентность властей, она далека от какой-то реальности. Каждый человек должен на любой территории России, а Ингушетия — это часть России, чувствовать себя защищенным. Это же не проблема Ингушетии, проблема общероссийская. Поэтому программа такая должна, на мой взгляд, получать и федеральное финансирование, и федеральную заботу. Но что сейчас мешает, когда нет выборов, внести какие-то коррективы, в конце концов, для власти федеральной?
А как вы прокомментируете два заявления? В МВД России заявляют о том, что та операция, которая проводится в Ингушетии, приносит большую пользу. А вот президент Зязиков заявляет о том, что ситуация, причем неоднократно заявляет о том, что ситуация ситуация у него в республике стабильная.
Ну а что Зязикову, собственно говоря, заявлять? Ему надо показывать, что ситуация стабильная, ему нужно показывать, что лучше него с ситуацией никто в республике не справится и так далее. Здесь беда в том, что каждый решает свои узкие задачи. Второй очень важный момент. Политика у нас стала давно заложницей пиара. У нас и Владимир Владимирович заявляет, что Чечня это самая мирная республика, да, в России. И на Кавказе вообще все стабильно. И полпред Козак заявлял, что на 30% территории России ситуация может быть даже более опасная, чем на Кавказе. К сожалению, политика становится действительно заложницей каких-то пиаровских мероприятий. Про учительницу мы говорили, а нападения разные происходят и на воинские части, и теракты происходят, диверсионная борьба. Если это стабильность, ну что тогда нестабильность?
Как вы думаете, как будет развиваться ситуация в Ингушетии в дальнейшем?
Скорее всего, ситуация, когда власть существует в каком-то своем мире, реальная ситуация в республике в каком-то ином измерении, она будет оставаться. На мой взгляд, необходимо более серьезное вмешательство федерального центра в ингушские вопросы. Но проблема в том, чтобы это вмешательство было, знаете, не в традиционном кремлевском ключе. Там сняли стружку, нашли какого-то стрелочника, наказали. Нужна концепция развития Ингушетии. Нужно решение конкретных вопросов. Должна быть популярная власть. Проблемы в Ингушетии накопилось много. Нужна какая-то позитивная, хотя бы в чем-то, по одному-двум вопросам динамика. Нет ее.
Это было мнение политолога, эксперта по Северному Кавказу Сергея Маркедонова. С ним беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Напомню, заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драгончук. Нападавшие расстреляли ее мужа и двоих сыновей. Сама женщина скрылась. В столице Мексики, Мехико, более 10 тысяч человек были спешно эвакуированы из небоскреба ввиду угрозы взрыва. В машине, припаркованной рядом со зданием, было обнаружено взрывное устройство. В Великобритании сегодня вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Через четверть часа слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Российский час поверх барьеров». Проведет ее Марина Тимашева. Вот некоторые темы. 35 лет музею станционного смотрителя в Ире. Интервью с Юрием Беляевым к юбилею артиста. Книга «Непостижимости» Дэвида Фелдмана. Первый международный фестиваль классической музыки в Сочи. И выставка «Коко Шанель» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Итак, в 2 часа дня поверх барьеров «Российский час». Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Никитин. Продолжает нашу программу обзор центральной российской прессы. И я еще раз говорю добрый день моему коллеге Дмитрию Морозову.
День добрый.
Я думаю, что мы начнем с событий вчерашнего дня. Вчера, и Радио Свобода об этом постоянно напоминало, вчера был день рождения Анны Политковской. В общем, по сути дела, это был день поминовения. Я надеюсь, что российские газеты не забыли сегодня эту тему.
Да, конечно, почти все уважающие себя издания опубликовали, ну, своего рода отчет с этого митинга, и «Коммерсант», естественно, тоже не остался в стороне. Кроме того, «Коммерсант», как стало известно изданию, генпрокуратура освободила еще одного подозреваемого по делу об убийстве Анны Политковской, бывшего милиционера Олега Алимова. А еще один подозреваемый, как ранее сообщал «Коммерсант», был отпущен накануне. Таким образом, под следствием остаются 9 человек, из которых как минимум двое привлекаются за преступления, не связанные с основным делом. Расследование идет по тому же сценарию, что и дело об убийстве Пола Хлебникова, сказал издание один из адвокатов. Силовики, привлекавшиеся за Хлебникова, были полностью оправданы. То есть проводится, ощущается некая аналогия.
Дмитрий, ну я думаю, что мы сегодня будем обсуждать не только тему вчерашнего дня, давайте обсудим и темы завтрашнего дня, причем в буквальном смысле слова. Завтра 1 сентября, и, как всегда, наверное, очень много публикаций на разные темы, касающиеся начала учебного года.
Ну, конечно, это тоже топовая тема. В частности, «Новое известие» информирует о том, что с нового учебного года школьники станут учиться по учебникам, которые весят в несколько раз меньше прежних. И это не единственное новшество, приуроченное чиновниками к 1 сентября. Старшеклассники будут изучать ряд предметов в небольших группах. Школьные завтраки почти по всей Москве начнут продавать не за наличные, а по карточкам. И, наконец, единый государственный экзамен может утратить статус обязательного. Подробности в публикации «Ранцы легкие», ЕГЭ, по желанию, газета «Новое известие». И тут же, Виктор, я вновь взглянул спонтанно совершенно на полосу газеты «Коммерсант». Речь идет о том, что в день города и день знаний в центр лучше не ездить.
Действительно, газета предупреждает, это уже речь об Москве.
Подготовка, да, к празднованию 860-летия Москвы и Дня знаний 1 и 2 сентября. Тут опубликована карта, на которой помечены места и время проведения мероприятий. Те, кто сегодня обратятся к «Коммерсанту», смогут как-то сориентироваться на выходные дни.
Ну, я думаю, что общим для всех будет пожелание, в принципе, наверное, на машинах личных не приезжать в центр Москвы.
Ну, по возможности избегать поездок, да, поездок на автомобиле.
Еще одна довольно интересная тема. Возникла она вчера уже поздно вечером. Неожиданно стало известно, что уже довольно известный российский предприниматель и, можно сказать, олигарх Алишер Усманов приобрел пакет акций футбольного клуба «Арсенал». Естественно, имеется в виду английский футбольный клуб.
Совершенно верно. Лондонский футбольный клуб «Арсенал». Некоторые такие внешние, что ли, подробности публикует сегодня газета «Ведомости». Речь идет о том, что Алишер Усманов и его партнер Фархад Машири объявили о покупке за 75 миллионов фунтов стерлингов 15% акций «Арсенала». Более того, партнеры, продолжает издание, готовы увеличивать свою долю, а эксперты допускают перепродажу пакета. Интерес олигархов со всего мира к английскому футболу с каждым годом растет. По мнению, кстати, некоторых экспертов, «Арсенал» может оказаться более выгодной покупкой, чем «Челси». Совершенно верно, в отличие от последнего, от «Челси». «Арсенал» не вкладывает бешеные средства в игроков, ярких звезд в «Арсенале» сейчас нет, ну, пока нет. Он делает ставку на молодых игроков, в основном иностранных, ну, а таких вот мегазвезд, как Тьерри Анри, от таких звезд клуб не то что избавляется, но выгодно перепродает.
Да. Выгодно, ну, кстати, продает. Я слышал точку зрения, что это говорит лишь о не слишком стабильном финансовом положении. Ну, можно по-разному оценивать.
Ну, был построен прекрасный стадион, новая арена.
Да, тоже большое вложение. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что обзор Центральной российской прессы подготовил Дмитрий Морозов. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». И, собственно говоря, дальше речь тоже пойдет о прессе. В редакции «Нижегородской новой газеты» прошел обыск, как и уже стало всем, наверное, известно. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все редакционные компьютеры, чем, по сути, полностью парализовали работу журналистов. Тираж свежего номера газеты уже ушел в печать, а вот выпуск следующего номера откладывается на неопределенное время. О том, что вчера происходило в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде, я попросил рассказать ее главного редактора, известного писателя Захара Прилепина.
В «Нижегородскую новую газету» явилось 6 сотрудников ГУВД, среди которых были сотрудники УБЭП, которые якобы проводили проверку хозяйственной деятельности новой газеты в Нижнем Новгороде. В результате этой проверки были изъяты все редакционные компьютеры новой газеты числом 6 и увезены на месяц в рамках вот проверки программного обеспечения. Новая газета рассматривает данные события как акты не хозяйственные, но политические, потому что достаточно упрямая и принципиальная позиция, которую занимала новая газета в оценке деятельности региональной власти, она, по нашим данным, очень сильно раздражала местных чиновников на самых высоких коридорах власти.
То, что вы говорите по поводу раздражения местных властей, что конкретно вы имеете в виду? Какие публикации?
Мы отслеживали несколько тем, отслеживали их постоянно, в том числе тему, например, уплотненной застройки и сноса архитектурных памятников в центре города. Как вы понимаете, это достаточно большие средства, люди могут на этом заработать, и у нас в газете работало 2 правозащитника в качестве колумнистов. Это Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева. И вот вчера, странное совпадение, вот фонд миграционной и толерантной политики, в котором они работали, тоже пришла проверка, и у них тоже изъяли компьютеры. Вот вчера у них, и у них постановление за номером 39. А сегодня пришли к нам. У нас постановление замначальника ГУВД за номером 40. Данное совпадение нам кажется вполне концептуальным.
Но это первые такие подобные проблемы у Нижегородской «Новой газеты» или уже были подобные случаи?
Нет, подобных проблем не было ни у «Новой газеты», ни вообще у Нижегородских газет в принципе не было подобных проблем никогда.
Насколько сильно это вообще осложнит работу вашей редакции?
Ну, в настоящий момент эта работа редакции остановила, потому что я повторяю, что все компьютеры, находившиеся в редакции, все изъяли. Причем эти компьютеры, они наши личные. То есть люди принесли свои личные компьютеры, потому что «Новые газеты», как вы сами понимаете, не спонсируются ни ЦРУ, ни иными организациями. Она работала, собственно, от номера к номеру, с трудом наскребая деньги. И в данный момент у нас нет средств для покупки нового оборудования. Мы сейчас будем думать, что нам, собственно, с этим предпринять. Потому что для вот журналистов «Новой газеты», для колумнистов, которые в ней работали, а у нас работало около 25 человек из числа самых известных журналистов, самых известных политологов, писателей. И вот для всех, для нас или для большинства из нас, это позиция, что называется, принципиальная. Это мы считаем, что недопустимо таким образом решать проблемы общественного диалога, что называется, в регионе.
Как вы считаете, вы можете как-то опротестовать действия?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это невозможно, потому что они в любом случае имеют право в течение месяца проверять наши компьютеры, а потом они могут через месяц продлить проверку еще на месяц. Поэтому 2 месяца они могут нам точно ничего не возвращать, и в этом смысле какое-либо опротестование, оно совершенно бессмысленно. Ну, вот известно, что подобный прецедент был с «Новой газетой» в Самаре, где компьютеры изъяли накануне марша несогласных, и связано это было как раз с активным освещением «Новой газеты» этого самого марша. То есть, ну, люди могут, если у них есть политические проблемы, судя по всему, они могут таким образом кондовым, прямым лобовым ударом они эти проблемы разрешать могут.
Но правильно ли я понимаю, что вот формальные претензии именно к программному обеспечению?
Да, формальные претензии именно к этому, никаких претензий политических нам напрямую, естественно, никто не предъявлял и предъявлять не будет никогда, это совершенно очевидно.
Могут ли действительно последовать какие-то действия именно вот по этой формальной части вопроса? Ожидаете ли вы, что это как-то дело получит продолжение, или это просто такая помеха в работе газеты?
Продолжение, конечно же, может получить, потому что ведь закон, что вышло, можно возбудить административные дела и обложить нас колоссальными штрафами, а можно даже уголовное дело возбудить. Я не знаю, я сам-то не специалист в этой сфере, не знаю, насколько это возможно, но, видимо, закон можно повернуть так, что за отсутствие там лицензионного Windows, который отсутствует у 95% организаций и у 100% граждан, вот за это можно, видимо, человека посадить. Это, если такое случится, это будет прецедент всероссийского масштаба.
Я не знаю, есть ли у вас ответ на следующий мой вопрос. У вас уже есть какие-то мысли, как, собственно, вы будете выпускать газету-то?
Да нет, конечно, у меня таких мыслей нет, потому что я повторяю, что у нас нет никакого генерального спонсора. У нас были разовые поступления от тех или иных организаций, с которыми мы сотрудничали. Но вот человек, который или группа людей, или организация, которая могла бы решить нашу проблему, она отсутствует. Вот, собственно, сейчас зависит от того, насколько те люди, к которым я обращусь, насколько они независимы, насколько они смелы, насколько они могут себе позволить вот такой жест. А на таких людей в последнее время в России большой дефицит.
О событиях в Нижегородской «Новой газете» рассказывал ее главный редактор Захар Прилепин. В Польше оппозиция заявляет об угрозе для демократии в стране после того, как в четверг были арестованы бывший министр внутренних дел Януш Качмарик и бывший главный комендант полиции Конрад Карнатовский, а также бывший руководитель крупнейшей государственной страховой фирмы ПЗУ Яромир Нецель. Подробности у Алексея Диковицкого.
Януша Качмарика, Конрада Карнатовского и Яромира Нецеля прокуратура подозревает в том, что они имели отношение к утечке секретной информации. Центральное бюро по борьбе с коррупцией планировало задержание высокопоставленных чиновников Министерства сельского хозяйства, в том числе и его руководителя, тогда вице-премьера Анжи Лепера, которые, как предполагали сотрудники бюро, берут взятки. Однако Лепера об операции кто-то предупредил, и тот избежал ареста. Задержание связано с тем, что данные лица препятствовали следствию по делу об утечке информации о подготовке антикоррупционной операции в Министерстве сельского хозяйства. Что касается конкретных обвинений, то для того, чтобы их представить, требуется время, и прокуратура обязательно сообщит, на каких основаниях эти лица задержаны. Заявила представитель Варшавской окружной прокуратуры Мажана Муха-Подлевска. В начале августа премьер Ярослав Качинский неожиданно отправил Януша Качмарика в отставку. До сих пор Качмарик был одним из ближайших сотрудников Качинского. Мотивируя свое решение, премьер также говорил об утечке секретной информации.
Министр Качмарик
оказался в кругу подозреваемых, что касается утечки информации, которая, по крайней мере, частично сделала невозможной операцию по делу о взятках за передачу сельскохозяйственных угодий под застройку. После этого Качмарик обвинил нынешние власти в нарушениях закона и создании тоталитарного государства. По его словам, Ярослав Качинский использует спецслужбы для борьбы с политическими оппонентами.
Не поддамся.
Я не сдамся, обязательно буду бороться и не позволю, чтобы меня запугали.
И не дамся застрашить.
Говорил Януш Качмарик неделю назад во время пресс-конференции в Варшаве. Качмарик дал показания перед парламентской комиссией, которую одни депутаты назвали откровением и шокирующими сведениями, а другие из правящей партии «Право и справедливость» смесью полуправды и откровенной лжи. Аресты Качмарика, Карнатовского и Нецля состоялись в моменте, когда оппозиция требовала рассекретить показания Качмарика перед парламентской комиссией.
Но это оценивание однозначнее.
Я оцениваю это однозначно как арест по политическим мотивам. Януш Качмарик открыто говорил вещи, очень неудобные для нынешних властей. А последствия этого такие, как когда-то в Польской Народной Республике или в нынешней Белоруссии. Ему затыкают рот.
Замыкающие уста.
Заявил представитель Качмарика, адвокат Войцех Брахович. Браховича поддерживает оппозиция, а бывший президент Лех Валенса даже назвал случившееся событием родом из сталинских времен. Между тем, власти категорически отрицают, что аресты Качмарика, Карнатовского и Нецля имеют политические мотивы и связывают шум вокруг этого события с сопротивлением коррумпированных кругов польского общества. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:30, а в 19:00 в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Собственно, как всегда, проведет ее сегодня Виталий Портников. Речь пойдет об украинской внешней политике. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализировано уже 32 ребенка. Всего на недомогание жаловались 66 воспитанников детского сада. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В район прибыли специалисты Роспотребнадзора для инспекции. В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться. О судьбе пятого члена семьи дочери ничего не известно. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов, подчеркнув, что тактика оказалась весьма успешной. Заявление было сделано вскоре после того, как талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в середине июля. Ответственность за теракт в афганской столице взяли на себя талибы. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий, шестеро ранены. В столице Мексики более 10 тысяч человек были спешно эвакуированы из небоскреба ввиду угрозы взрыва. В машине, припаркованной рядом со зданием, было обнаружено взрывное устройство. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. Таковы данные правозащитной организации «Репортеры без границ». Большинство жертв – иракцы, работавшие на зарубежные средства массовой информации. В Великобритании сегодня вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Спасатели нашли у северного побережья Израиля тела двух погибших моряков. Вчера вечером в 2 километрах от порта Хайфа в Средиземном море столкнулись израильское грузовое судно и кипрский туристический лайнер.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжают программу «Снова новости». На этот раз новости Москвы и Петербурга. О событиях в двух городах рассказывает Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня на площади Академика Сахарова состоится традиционный праздник посвящения в первокурсники будущих студентов Петербургского государственного университета. Первокурсникам вручат записную книжку студентов, в которой есть необходимые адреса, телефоны, а также клятва первокурсника и текст гимна студентов «Гаудеамус». В этом году студентами Петербургского госуниверситета стали 6015 человек. Москва. В Рязанском районе столицы 1 сентября откроется школа информатизации. Это первая подобная школа в округе, которая будет предоставлять всем участникам образовательного процесса возможность обучения современным информационным технологиям. Наличие сайта школы, внутренней сети интернет, электронного журнала и дневников позволит расширить возможности познания мира для учеников и обеспечит хранение информации об успеваемости учащихся для преподавателей. В свою очередь, родители также смогут контролировать учебный процесс своих детей. При этом всего лишь надо зайти в интернет. Торжественная презентация школы запланирована на День учителя. С 1 же сентября учащиеся будут в полном объеме получать все положенные знания. Петербург. 50-летний юбилей со дня запуска первого искусственного спутника Земли будет отмечен в Петербурге. Как сообщил вице-президент Общероссийской общественной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин, Петербург заслужил право провести праздник у себя, поскольку научные организации и промышленные предприятия города внесли огромный вклад в разработку и создание ракетной техники.
Именно в Петропавловской крепости, в мастерских, где сейчас находится мемориальный музей, там создавались наши первые жидкостные ракетные двигатели. Академиком Валентином Петровичем Глушко, который именно и создал двигатели, которые подняли 50 лет тому назад первый наш искусственный спутник Земли.
Москва. В столице учреждена новая литературная премия имени Корнея Чуковского. Ее призовой фонд составит 3 миллиона рублей, и вручаться она будет один раз в год. А в первой декаде декабря этого года в Москве пройдет фестиваль детской литературы, также носящий имя Чуковского. В этом году переводчику и поэту, автору знаменитых детских стихов и поэм, исполняется 125 лет. Фестиваль организован Союзом писателей Москвы. Зимой 2007 года эта организация учредила поэтическую премию имени Чуковского «Золотой крокодил». Ее первых лауреатов назовут 10 сентября в Переделкино. Петербург. Сегодня днем в Московском районе пройдет митинг в защиту парка авиаторов. Как полагают организаторы митинга, идея строительства теннисных кортов в небольшом парке лишит проживающих в этом микрорайоне горожан излюбленного места отдыха и занятий массовым спортом. По их мнению, теннис – дорогой вид спорта, и не каждому он по карману. Играть в теннис смогут только 2-3 человека, а сотни лишатся места для прогулок с детьми и занятий физкультурой. Митинг будет проведен инициативной группой совместно с клубом авторской песни «Восток». В поддержку митинга выступит экологическое движение «Зеленая волна». Новости Москвы и Петербурга. 31 августа. Татьяна Волович.
В Москве в метро открылась новая станция. Называется она «Трубная». Это вторая станция на новом участке метрополитена Люблинской линии. Завершение ее строительства ждали почти 20 лет, если быть точным, то 17 лет назад было начато строительство этой станции. Мэр Москвы Юрий Лужков, правда, уже заявил, что в рамках программы ускоренного строительства метрополитена в ближайшие годы в Москве будет построено еще 30 новых станций. На торжественном открытии «Трубной» побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первые пассажиры новой станции «Трубная» московского метро – чиновники столичного правительства, журналисты и ветераны метрополитена. Людей здесь в день открытия, как в час пик, на самой перегруженной ветке. При входе в метро еще чувствуется запах свежей краски и побелки. Спустившись по эскалатору в перронный зал, ветеран метрополитена с 40-летним стажем, в прошлом начальник станции «Бауманская» Раиса Хаханова, делится первым впечатлением.
Это что-то необыкновенное. Такая красота, такая прелесть. Это такие удобства для всех вообще москвичей. Станция красивая. Красивая, большая, уютная. Вообще, я поражена такой красотой. Очень много освещения, простором. Подобран мрамор очень прекрасный. В общем, много со временем сейчас.
Трубная выполнена по проекту архитектора Владимира Филиппова в смешанном стиле. Мрамор, гранит и цветная мозаика напоминают станции 50-х годов. Особый колорит придают залу 18 светильников в стиле модерн. На платформе диодная светящаяся полоса, означающая безопасную границу края. Станция Трубная – единичный в своем роде экземпляр, говорит главный инженер проекта линии Ефим Барский. По его словам, ее конструкция – гибрид двух видов станций столичного метрополитена – колонно-стенового и пилонного. О других особенностях Трубной рассказывает Ефим Барский.
Она по своим деньгам дешевая, потому что все получается так, что как бы накатанные решения, но они трансформировались вот в такой вид, и безопасность обеспечена. Питание с двух точек из города идет, резервное питание основное. И даже если выходит из строя что-то такое, ну, знаете, самое главное у нас энергия. У нас здесь будет все в порядке. Включается моментально резерв. В то же время там, ну, приводит порядок, если что-то произошло. И особенность заключается в том, что, еще раз повторю, мало денег мы потратили. Мы их экономим, потому что нам надо строить еще домами рощи. И мне кажется, наконец, наше правительство Москвы нужно обязательно в контексте, будем так говорить, чтобы строили и дороги, и метрополитен. Мы тогда избавимся от пробок. Другого быть не может.
Станция Трубная на карте столичного метрополитена должна была появиться еще в 90-х годах. Программа, предполагающая строительство новой Люблинско-Дмитровской линии, была принята в начале 80-х. Из-за экономического кризиса работы по возведению новой ветки были законсервированы на десятилетия. Между тем, консервация станции стоит столько же, сколько и строительство. Выступая на торжественной церемонии открытия, сообщил мэр столицы Юрий Лужков.
Даже на поверхности мы ощущаем благотворное влияние строительства метрополитена. Сколько лет здесь был забор, была строительная площадка, сколько лет был закрыт для москвичей, для наших гостей этот прекрасный памятник, который мы открывали для того, чтобы почтить всех тех, кто погиб из органов правопорядка, из органов милиции, защищая нашу с вами безопасность. Эта площадь снова отдана москвичам. Мы скрываем станцию Трубная площадь. Важный элемент, который позволяет из Люблино в центр города приехать без пересадок, а если уж нужно пересадочку сделать, то на Цветном бульваре, на Серпуховскую линию, пожалуйста, нет проблем. И это все удобство, это все то, что необходимо городу.
К концу года власти столицы обещают открытие на Люблинской ветке следующей станции – Сретенский бульвар. Удивительная и уникальная – так ее характеризует главный архитектор института метрогипротранс Николай Шумаков.
У каждого пилона будут какие-то народным художником России Лубенниковым представлены линии старой Москвы, вернее, бульварного кольца. Это вот в совокупности с архитектурой даст, я думаю, удивительный результат. Станция такая же глубокая, даже глубже, как Трубная. Она расположена примерно на 70 метров глубиной от поверхности земли. Она замыкает треугольник Чистые пруды Тургеневской. И последняя сторона треугольника – это как раз Сретенский бульвар, ниже той и другой существующей станции. Она открыта на буквально 100%. Мы имеем большой протяженный средний зал с 30 пилонами. И у каждого пилона организована такая ниша, светлая зрительная ниша. И в этой нише разыгрываются такие интересные композиции на тему старой Москвы.
Сейчас на станции Сретенский бульвар идут отделочные работы. По словам мэра Юрия Лужкова, всего в этом году в московском метро будет открыто 3 новые станции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. На очереди у нас обзор региональной прессы. Сегодня очередь города Сочи. И наиболее любопытные публикации в местных газетах представит мой коллега Олег Родин.
Газета «Деловой Сочи» повествует о скандальном решении депутатов городского собрания по поводу предстоящего сноса знаменитого концертного зала «Фестивальный» и предоставления некоему инвестору обширного земельного участка в той же парковой зоне общего пользования под строительство новой концертной площадки вместе с парой колоссов более чем 100-метровой высоты, 30-40-этажных небоскребов под апартаменты с автопарковкой, выставочными и развлекательными центрами. Депутатов экстренно собрали на внеочередную сессию для решения вопроса о судьбе концертного зала, извещает газета. Этот вопрос уже выносился на сессию месяцем раньше с формулировкой о согласовании продажи акционерному обществу «Сочи фестивальный» концертного зала «Фестивальный». Теперь рыночное слово «продажа» заменили на благовидную формулировку «реализация проекта по инвестированию». При этом площадь концертного зала сокращается почти на четверть, а его изящная современная конструкция заменяется на некое подобие космического корабля с наглухо задраенными люками. Чем мотивирована необходимость строительства зданий в 32 и 37 этажей на месте популярного сквера с фонтанами, запрашивали депутаты. Однако с перевесом в 16 голосов городское собрание одобрило проект. Как заявил после голосования Владислав Фунтиков, заместитель председателя городского собрания Сочи, решение принималось в условиях явной ангажированности целого ряда депутатов. Сочинская народная газета рассказала о молниеносном сносе бульдозером дома 21А на улице Первомайской. Первомайской, согласно договору на застройку этого участка акционерным обществом «Сокол», которому оставалось выселить последнего жильца. Квартира съемщику Валерию Рогачеву была предложена за выселение из квартиры неравноценная компенсация, на которую он не согласился, потому как купить на сумму в 20 тысяч долларов он ничего бы не смог, а выселяться и прописываться с дочерью ему просто некуда. У Рогачева дважды взламывали квартиру, учинили кражу, затем подожгли крышу, а теперь дом сравняли с землей бульдозером, вместе со всем его имуществом. Сейчас на месте уничтоженного дома развернулась стройка, а Валерий Рогачев и его дочь остались без крыши над головой. Журналист Илья Неделько говорит о письмах в редакцию «Народной газеты».
Читатели подкидывают темы, это как помощь. Иногда чем-то не знаешь, если позвонят, расскажут, такая-то проблема. Конечно, конечно. И через письма, и через электронную почту, и через телефонные звонки, то есть бывало, телеграммы даже приходили.
В семье президента появился пингвин из Сочи, сообщает газета. Сочинскую гимназию номер 1 посетила супруга президента Российской Федерации Людмила Путина. Цель ее визита – посещение педагогического круглого стола, на котором обсуждались вопросы сберегающих здоровье технологий в школах и вузах города. Из гимназии высокая гостья уходила не только с образцами детского журналистского творчества, но и с пингвином, связанным руками учениц 5-6 классов и подаренным на память от всех учеников гимназии. Об этом повествует рубрика «Высокий визит» в Сочинской народной газете. Для радио «Свобода» Олег Родин, Сочи.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Никезин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню основные заголовки новостей сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие расстреляли ее мужа и двух сыновей. Самой женщине удалось спрятаться. В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий. В Бразилии в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 8 человек. В Великобритании сегодня вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Экономическая панорама». Сегодня ее подготовил Сергей Сининский.
Золотовалютные резервы России за период с 18 по 24 августа уменьшились на 0,2% и составили менее 414 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Сокращение их объема отмечается вторую неделю подряд, начиная с 10 августа. В целом, с начала 2007 года золотовалютные резервы страны увеличились на 36%. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире, после Китая – 1,3 триллиона долларов, и Японии – примерно 900 миллиардов. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш, как ожидается, представит сегодня правительственную программу поддержки американцев, которых затронул кризис на рынке рискованного ипотечного кредитования. Предполагается, что правительственное агентство, обеспечивающее гарантии по займам на покупку жилья семьям с невысокими доходами, распространит эти гарантии и на займы рискованной ипотеки, что позволит заемщикам остаться в только что купленном жилье, а также рефинансировать полученные ранее займы на более выгодных для себя условиях. По предварительным планам эти льготы будут распространяться на тех заемщиков, у которых срок просроченных платежей по ранее взятым ипотечным кредитам превышает 3 месяца. На сегодня общий объем выданных в Соединенных Штатах ипотечных кредитов, по данным Американской ассоциации ипотечных банков, составляет примерно 10 триллионов долларов. Это 75% объема ВВП страны в 2006 году. Из этой суммы 1,3 триллиона долларов приходится на долю кредитов рискованной ипотеки, а доля просроченных из них превысило 13%. Правительство Румынии с начала года выкупило у граждан страны почти 14,5 тысяч старых легковых автомобилей в рамках кампании, название которой можно перевести как «Операция Драндулет». За каждый сдаваемый старый автомобиль, выпущенный до 1995 года, правительство готово выплатить его владельцу примерно $1250, но эти деньги могут быть потрачены исключительно на покупку новой машины, меньше загрязняющей окружающую среду. В Румынии, вступившей с 1 января 2007 года в Европейский Союз, средний возраст находящихся в эксплуатации легковых автомобилей составляет 13 лет. Это самый высокий показатель в странах Европейского Союза. По данным Министерства охраны окружающей среды Румынии, с начала года купленные в рамках кампании новые легковые автомобили составили почти 10% общего объема их продаж в стране. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.64, на завтра 25.62, к евро на сегодня 35.01, на завтра, предположительно, 35.02. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день еще раз.
Добрый день.
С чего начнем?
Начнем с анонсов. Сегодня в выпуске. Четвертое золото России в Осаке, украинские клубы в Лиге чемпионов и Алишер Усманов купил себе немного «Арсенала». Об этом после выпуска спортивных новостей. На чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке сегодня в ходьбе на 20 километров среди женщин победили спортсменки России. Золото завоевала Ольга Каниськина, серебро Татьяна Шемякина. Третье место у Марии Васко из Испании, и это четвертая золотая медаль сборной России в Осаке. Вчера же у мужчин прыжок в длину выиграл Ирвинг Саладина из Панамы. Второе золото турнира завоевал американец Тайсон Гей. После победы на 100-метровке он выиграл и в беге на 200 метров. У женщин на дистанции 400 метров с барьерами лучшей стала Яна Роулинсон из Австралии, серебро здесь досталось россиянке Юлии Печенкиной, а в метании молота золотая медаль у Бетти Хайдлер из Германии. В общекомандном зачете лидирует сборная США, у которой 6 золотых медалей. В Нью-Йорке продолжается последний в году турнир серии «Большого шлема» – открытый чемпионат США по теннису. В четверг в матчах второго круга победили следующие российские теннисисты – Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Мария Кириленко. Еще в одной встрече Надежда Петрова нанесла поражение своей соотечественнице Анастасии Родионовой. У мужчин выиграл свой матч второго круга Николай Давыденко, а Игорь Андреев уступил испанцу Фелисиано Лопесу. В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов. В этом турнире участвует один российский клуб, ЦСКА. Он попал в группу G, где с ним будут играть итальянский Интер, голландский ПСВ Эйндховен и турецкий клуб Фенербахче. А в Санкт-Петербурге «Зенит» провел ответный матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. «Зенит» играл со словацкой командой «Вион» из «Златы Моравцы». «Зенит» победил со счетом 3-0. Первый матч «Зенитовцы» также выиграли 2-0 и стали участниками Кубка УЕФА. Два украинских клуба сыграют в основном турнире футбольной Лиги чемпионов. Это «Динамо Киев» и «Шахтер». Еще один, Днепропетровский «Днепр», будет участвовать в Кубке УЕФА. Слово нашему киевскому коллеге Максиму Максимову.
В минувшую среду «Динамо» не имел никаких проблем с чемпионом Боснии, победив со счетом 3-0, а «Шахтер», проявив характер, обыграл австрийский «Зальцбург» 3-1. Порадовал «Днепр», от которого, если честно, победы в Польше не ждали. Но обо всем по порядку. Уже в самом начале киевского матча стало понятно, что Сараево на победу не настроено. Даже проигрывая по ходу матча, гости не очень охотно шли вперед. И при каждом стандарте на своей половине поля группировались в собственной штрафной. Где уж тут думать об атаке? Многое решил быстрый гол. Уже на 4-й минуте отличился новобранец «Динамо» Исмаэль Бангура. Киевляне продолжали атаковать, и уже к середине первого тайма вполне могли довести счет до разгромного. Но по большому счету игра «Динамовцев» не впечатлила. И хоть соперник был слабоват, никто не требовал от хозяев поля мчаться вперед с шашками наголо. Однако хотелось, чтобы атака выглядела более разнообразной, а то поймав кураж и видя, что соперник поневоле им подыгрывает, «Динамовцы» частенько заигрывались, злоупотребляли злоупотребляя пасом ради паса. Хотя нельзя сказать, что голевых моментов они не создавали. Второй тайм прошел под непрекращающиеся овации переполненного стадиона. Киевляне вышли в Лигу чемпионов, и этого пока вполне достаточно. И теперь важно поработать над обнаруженными недочетами. Мы сделали все, что смогли. «Динамо» – хорошая команда и получила то, что хотела. Главный тренер «Сараева» Хусрев Мусевич, поздравляя Демьяненко с победой, как бы подытожил выступление киевлян в предварительном туре. Президент клуба Игорь Суркис выглядел довольным. Команда играла не без изъянов, и работы предстоит еще немало. Но я уверен, мы на правильном пути. Конец цитаты. Если динамовцы не сумеют найти свою игру к началу группового турнира, где им досталась группа F с Манчестером, Ромой и Спортингом, то остается уповать на появление в команде Андрея Шевченко, с которым ведет настойчивые переговоры Игорь Суркис. Я сейчас не могу компенсировать Челси те 45 миллионов евро, которые они уплатили Милану. Но я готов взять Андрея на 3-4 месяца в аренду, выплачивая ему английскую зарплату, признался президент «Динамо». С Абрамовичем Шевченко уже беседовал, осталось переговорить с Мауриньо. Выступление за «Динамо» в Лиге чемпионов было бы для Андрея хорошим подспорьем, если он, конечно, хочет набрать былые кондиции. Донецкому «Шахтеру» для того, чтобы пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, понадобилось выиграть у «Зальцбурга» со счетом 3-1. А ведь уступив в гостях 0-1, горняки на своем поле уже на 6-й минуте пропустили гол. О победе, да еще и с нужным счетом, в этот момент мог мечтать разве что далекий от футбола законченный оптимист. Или почетный президент клуба, которому во сне явилось табло с победным счетом. Несмотря на то, что «Зальцбург» выступает в не самом сильном чемпионате, это хорошо организованная команда, в которой собраны отличные опытные игроки. «Шахтеру» понадобилось приложить неимоверные усилия и огромную волю, чтобы победить. В перерыве мне необходимо было настроить команду на победу, так как я считал, что еще ничего не потеряно, рассказывал на пресс-конференции Мирча Луческу. Думаю, что наша команда может удивить многих в Лиге чемпионов. Конец цитаты. Что ж, поживем увидим, чем же станет удивлять донецкий «Шахтер» своих соперников по группе «Д» – «Милан», «Бенфику» и «Селтик». Сразу же после финального свистка арбитра в раздевалку горняков спустились премьер-министр Украины Виктор Янукович и почетный президент «Шахтера» Ренат Ахметов. На радостях высокие гости вручили каждому футболисту по толстому конверту. А может, именно в перерыве матча, когда Луческу пытался убедить своих игроков, что еще не все потеряно, из вип-ложи поступила информация о величине победного гонорара, и команда побежала. Интересно, как стимулирует своих футболистов президенты других украинских клубов? Что же касается Днепра, то его президенту вполне по карману презентовать своим героям не менее ценные подарки. И кто-то все еще считает, что украинский футбол в чем-то уступает российскому. Максим Максимов, Радио Свобода, Киев.
Большой футбольный день на европейских футбольных аренах и, в частности, на украинских. Спасибо Максиму Максимову, а мы сейчас перейдем к еще одной футбольно-финансовой теме. Многие газеты и интернет-издания сегодня опубликовали подробные статьи о том, что знаменитый британский футбольный клуб «Арсенал» частично стал российским. А именно, бизнесмен Алишер Усманов купил 14,5% акций клуба. И, возможно, доля Усманова в «Арсенале» будет увеличена. Пишут об этом и «Коммерсант», и российская газета, и «Ведомости». По данным агентства «Рейтер», речь идет о пакете, как мы уже сказали, в 14,5% акций. Сумма сделки более 150 миллионов долларов. И непосредственным приобретателем стала компания «Red and White», совладельцами которой являются Усманов и его иранский бизнес-партнер Фархад Машри. Red and White верит, что «Арсеналу» необходимо значительное финансирование для того, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны других команд. Так говорит новый собственник пакета акций клуба. Такие инвестиции окупаются в течение 8-10 лет, уверены различные аналитики, мнения которых также приводятся в прессе. Эта покупка принесет главе «Металлоинвеста», то есть Алишеру Усманову, значительные дивиденды в имиджевом плане, и без того известное имя Усманова станет употребляться чаще. Интерес лидеров российского бизнеса к мировому спорту также всячески исследуется в статьях и в газетах, и в интернет-публикациях. Но, разумеется, первым номером стоит самая известная сделка – покупка летом 2003 года Романом Абрамовичем лондонского клуба «Челси». И всякие смешные намеки приводятся на теперешние встречи «Челси» и «Арсенала». Хотя, отмечу, «Арсенал» не полностью стал Алишеру Усмановским, если можно так сказать. Ну и вспоминается Вспоминается история, когда руководитель компании «Нафта Москва» Сулейман Керимов хотел купить итальянский клуб «Рома», но значительная часть 400 миллионов евро, которая участвовала бы в этой сделке, ушла бы на погашение долгов, и поэтому сделка не состоялась. А вот так пишут газеты сегодня о покупке части футбольного «Арсенала» Алишером Усмановым. Ну а сегодня продолжится открытый чемпионат США по теннису в Нью-Йорке, чемпионат мира по легкой атлетике в Осаке, о футболе. Сегодня в Монако матч на футбольный суперкубок Европы «Милан-Севилья», в Москве матч футбольного первенства России «Москва-Спартак-Нальчик», в Омске пройдет третий матч хоккейной молодежной суперсерии «Россия-Канада». Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда и свежие новости, и комментарии экспертов по адресу www.svobodanews.ru. Виктор, вам слово.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовил Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. А через несколько минут в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о тенденции россиян получать второе или даже третье высшее образование. Участники программы будут пытаться ответить на вопросы, что это, мода или насущная необходимость, стремление круто поменять судьбу или свидетельство того, что первое образование было некачественным или просто-напросто ошибочным. Как всегда, проведет ток-шоу Татьяна Ткачук. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный